Иоанна Богослова. Вообще из всех текстов Нового Завета, книг Нового Завета, большая часть. Ну вот, и мы сейчас не берем послания апостола Павла, понятно, что в данном случае с ним не сравнится никто, 14 посланий. Да, вот именно если смотреть вот соборные послания, ну и все, кроме Павловых посланий, то, конечно, апостол Иоанна Богослова в этом плане принадлежит первенство, потому что и одно из четырех Евангелий принадлежит его первому, и три сразу соборных посланий еще покажутся, да, то есть пять книг Нового Завета, вот они, ну, имеют свои писатели, святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Все эти книги, как мы можем видеть, они, ну, едины по стилю, по содержанию, по словопотреблению, и единственное, что только апокалипсис, учитывая, в каких экстремальных ситуациях он создавался там, но есть некоторые нюансы, чуть-чуть расходящиеся, но вот именно по некоторым оборотам с привычным словом Иоанна Богослова, но это апокалипсис был дан как откровение, как что-то сверхъестественное в том плане, что, ну, когда апостол Иоанн Богослов находился в духе, некого харизматическое такое состояние, вот некого особого духовного переживания, да, вот когда он видел все это, и поэтому, естественно, что там в таком состоянии стиль письма человека, конечно, мог спокойно поменять. Поэтому церковь не видит проблемы в том, чтобы апокалипсис вот к этому корпусу Иоанновых писаний причислить. Ну, понятно, что и автором, конечно, писания является сам Бог, а Иоанн выступает в качестве соавтора, писателя. Вот, значит, в прошлый раз мы с вами, насколько я помню, поговорили о первых стихах, да, и даже, по-моему, всю первую главу прошли, да?
Мы просто вступительная беседа была у нас.
Значит, все,
по плану, по графику.
Студентами семинарии.
Они нас опережают, да, получается?
Опережают, да. Но у них просто больше это занятие, оно полтора часа идет, одно занятие, да, и понятно, что там все быстрее идет. Но так-то программа тоже, первое полугодие книги Деяния, второе соборное послание, но просто у них больше времени, но и с другой стороны, у них программа более подробная. Ну тогда давайте далее
обгоним.
Будем разбирать. Итак, опять же, напомню, что согласно тому написанию, которое имеется, мы видим, что автор не указывает, ну точнее, писатель не указывает себя по имени, да, то есть вот он сразу начинает с того о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами и так далее. То есть в данном случае это классическая модель поведения апостола Иоанна Богослова, потому что в своем Евангелии он тоже себя по имени называет, он говорит, ученик, которого любил Иисус. Да, и в данном случае ничего в этом нет удивительного. Но главное, что он указывает сразу с самых первых строк о том, что он был ближайшим очевидцем всего того, что происходило со Христом на протяжении всего его общественного служения. Да, и написано это было для того, чтобы радость ваша была совершенна. То есть, ну, потому что тот контингент лиц, которым писал Иоанн Богослов, конечно, это были люди, испытывавшие определенные скорби, страдания, потому что время тогда было непростое, гонение со стороны иудеев, а потом еще язычники приобщились, а вместе с тем еще и враги внутренние в лице всевозможных уже учителей, да, подняли свою голову, и поэтому, конечно, вот это послание, оно должно было быть еще некоторым фактом утешительным, да, то есть напоминая о Боге и о его величайших дарованиях к роду человеческому, в первую очередь о том, что Христос есть, и вообще Бог есть любовь, да, это должно было, ну, как-то утешить всех. И вот далее апостол, он обращается к теме, сразу переходит к теме греха, да, который представляется под образом тьмы. Действительно, если Бог есть свет, да, если он просвещает и освещает всякого человека, грядущего в мир, да, то то вот этот свет, да, противоположность ему составляет грех, да, тьма, с ним связана. И поэтому апостол напоминает, что и вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Да, то есть действительно, Бог безгрешен. Да, вместе с тем, человек для того, чтобы приближаться к Богу, тоже должен просвещаться, то есть очищать себя от того, что является тьмой греховной. А если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во тьме, выражение «ходить во тьме» означает, ну, вот грешить, да, при подверженном греху. Ну, как вот ходить в истине – это быть праведным, да, а ходить перед Богом – тоже быть праведным. Мы помним, что вот это ветхозаветное употребление, что вот, например, Енох, он ходил перед Богом, да, и поэтому был взят живым на небо. Ну, вспоминаете, да?
Да, Енох.
Да, он ходил перед Богом, вот, а тут ходить во тьме, это не значит, что вы с выключенным светом, да, это значит, то есть идти путем тьмы, путем греха, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, да, то есть соответствие, вот, если Бог свет, он освещает жизненный путь, и посредством чего еще? Посредством того, что указывает нам заповеди, да, путем которых следует идти для достижения Небесного Царства. Подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. То есть, действительно, если человек говорит, что он с Богом, а сам ходит во тьме, то есть грешит, да, то есть не исполняет заповедь Божию, это такой человек лжец, то есть он обманывает себя и окружающих. То есть для того, чтобы быть с Богом, необходимо и ходить, исполнять заповеди, ходить во свете. Вот, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. То есть действительно, что понятно, что каждый человек, он волей и неволей, да, он не может сказать, что он безгрешен, да, потому что безгрешен только Бог. Да, но вместе с тем, мало лишь видеть, ну, себя грешным, да, если человек не исправляется, да, то тогда пользы от вот этого видения греха практически нет. Почему? Потому что такой человек подобен ну, тому, кто подошел к зеркалу, увидел себя измазюканным, да, во всем, ну и посмотрел, думал, ну вроде бы пойдет нормально, и все, и пошел дальше. То есть какой смысл тогда смотреться в зеркало? То же самое, то есть с одной стороны, мы понимаем, что каждый человек находится под, ну, таким, под состоянием грехопадения, и вот туда преклонность по греху есть в каждом из нас. То есть, к сожалению, все мы много согрешаем, у кого-то грехи побольше, у кого-то поменьше, но не стоит думать того, что у кого грехи поменьше, что он находится в менее опасном состоянии, чем тот, у которого там большие грехи, потому что, ну, мы знаем из аскетической письменности, вот что порой человек, ну, согрешивший тяжко, это опять же не оправдание тяжкому греху ни в коем случае. Просто это наоборот более усугубление мелкого греха, даже если есть книжка «Апокалипсис мелкого греха», вот у архиепископа Иоанна Шаховского. И вот там что, как бы, что вот получается, если человек, может быть, тяжко согрешил, он увидел вот это, ну, в результате это понятно, что его мимо не прошло внимание, то, что случилось. И у него это покаяние сердечное может прийти, ну, правильно, человек вот сразу осознал обличаемую совесть, а человек вот регулярно, каждый день вот так чуть-чуть набирается, ну, и думает, ну, я же как все, там, ну, подумаешь, там, кого-то обманул, там, над кем-то посмеялся, там, что-то плохое подумал, да, плохое сказал, вот, ну, там, молитвы не прочитал, вот, не вечер, ну, то есть, как-то вроде бы по мелочам, а это же все тоже накопительно имеет эффект. То же самое, как однажды к одному старцу пришел послушник и тоже стал спрашивать о том, вот грехи великие и малые, да, вот, что из них страшнее. И старец сказал,
камни.
Вот
про камни.
А? Про камни, да. Что сначала вот он большой камень сказал, то, что вот там давай вот это, там, и его куда-то там бросят, и, а потом принеси назад. То есть, ну и тут так и сделал, потому что он большой, он заметен, да, его легко найти и выявить. А потом сказал, ну и теперь набери, короче, груду маленьких камней, иди разбросай. А ну, он пошел, разбросал там, где потом приходит, говорит, старец, давайте их назад, а как их назад собрать? Они там разбросаны уже там в разных местах, это уже и забыты, и не видно, неприглядно порой. Да, там в траве не найдешь где-нибудь. Ну, то есть вот то же самое и здесь. То есть это а иногда это и разноценно, знаете, бывает, что вот бывает огромное толстое дерево, да, а бывает много таких хворостиночек, Да, а вот их много наберешь, их все равно ты не сломаешь. Да? То есть они тоже какую-то мощь представляют. Вот, поэтому все-таки это тоже опасно. И поэтому тот, кто говорит, что не имеет греха, тоже лжец. Но вместе с тем, как бы, надо видеть свой грех и исповедовать его. Далее сказано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, то есть Бог, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Ну, то есть от того, что мешает нам стать праведными. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживыми, и слова его нет в нас. Почему? Потому что, ну, Священное Писание говорит, что нет человека же поживет и не согрешит. Да, то есть, а если мы говорим, да вот, но зато мы не согрешили, то мы тем самым, ну, как бы, отвергаем божественную истину. То есть, всякий человек нуждается в покаянии. Кстати, это проблема многих, кто приходит в церковь. Потому что до того, как человек приходит в церковь, ну, ему кажется, что все в порядке и так далее, а тут он приходит, тут сразу вот, надо спасаться, тут враг там строит козни, там лукавый, там бесы, там дух из гор поднебесный, быстрее спасаться, молиться, кайся, грешник, мы все больны. То есть в церкви сразу говорят, что вот все больны духовно, да, то есть что есть проблемы, надо их решать. Ну, человек-то не привык, то, что, ну, как-то, ну, это вроде нормально, да. То есть вот...
Тут все больные вокруг, да?
Да-да-да. Церковь действительно, это врачебница. Но понятно, что все больные действительно, это же правда, то, что душа всякого человека, она вот именно язвена грехами, то есть и вот это просто у кого-то это раньше проявляется, вот во мне вот эти все проблемы, болячки духовные, да, у кого-то это позже проявляется, но они все равно проявятся рано или поздно. Да, и далее апостол пишет, что «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа праведник, Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». Ну, опять же, это если, как это понимать, только что тут говорилось о том, что вот все согрешаем, а тут «Дети, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». То есть, это что значит, как можно не согрешать? Но на самом деле апостол здесь имеет тот смысл, вот святые отцы они нам прямо указывают, что это имеется в виду, чтобы не просто не согрешали, а не пребывали в состоянии постоянно повторяющегося греха. Да, то есть не согрешали, это не пребывали в состоянии греховности, да, то есть чтобы она не становилась для нас нормой. Вот в чем дело. А как-то если кто согрешил, да, то есть где-то пал, споткнулся, то надо прибегать к Богу, к Иисусу Христу, который ходатай перед Отцом. Ну, естественно, особенно в таинство, которое Христос нам оставил, да. А Христос-то, Он есть умилостивление не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. То есть тут апостол подчеркивает универсальную жертву Спасителя. А что мы познали Его, как нам понять, что мы познали Бога? Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. То есть, действительно, то есть это лакмусовая бумажка того, насколько человек близко или далеко отстает от Бога. Это верность человека Божьим заповедям. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинная любовь Божия свершилась. Из того узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. То есть, обратите внимание. Человек создан для Бога познания и Бога общения. И вместе с тем мы помним, что, помните, человек имеет в себе образ Божий и подобие Божие. Да, и вот как раз Бога познание проявляется, вот то, что мы на правильном пути Бога познания, в том, если человек соблюдает Слово Божие. То есть, понимаете, богопознание невозможно, как познание... Ну вот невозможно осуществлять богопознание по принципу, ну там, познания окружающего нас мира. То есть мир познаваем... Как обычно, ну, мы можем кучу книг прочитать, там, узнать, то, как устроена планета, какие законы работают. А Бог так не... Сколько ты о нем книжек не прочитай, если ты не начнешь жить в соответствии с его словом, он тебе не откроется в личном духовном опыте. То есть все, что ты будешь о нем говорить, это будет просто сухая теория, да, какая-то схоластика, которая порой не имеет отношения к реальной духовной жизни. Вот. А вот как понять, что вот мы достигли подобия Божия, ну, хотя нам порой и не полезно вот себя самого, ну, там, вот, знаете, так, ага, я уподобился Богу, вот это, то есть, нет, это вот, как бы, тут очень осторожно надо с самоанализом, а то бывает...
Не в такой стране.
Да, бывает, что, да... как кто-то мне сказал тут про Великий пост, говорит, что главное Великим постом это не столкнуться нимбами. Да. Потому что действительно Великий пост во время, когда все начинают ругаться. Ну, какие-то конфликтные ситуации, порой верующие среди все такие какие-то. Ну, лукавый он не спит, да, он пытается вот подвязающихся как-то вот смутить, столкнуть с правильного пути, поэтому действительно бывает. Так,
а люди не больные, которые, ну, в церковь не ходят, они на это смотрят и говорят, зачем нам идти, когда вот тут грызетесь, тут рвете друг друга. Да. Ну, серьезно, тут прям в жизни такое бывает.
Вот, бывает и такое, да, но тут, как говорится, то, что если это брань, а наша брань, как пишет апостол Павел, не против плоти и крови, а против духов злого поднебесных, да, то есть, а лукавый, он тоже ведет, особенно Великим постом, когда вот мы как-то в субботу стараемся подвязаться, да, он ведет очень серьезно борьбу и пользуясь тем, то, что, ну, где человек вот постящийся, он, ну, лет не доедает, да, что-то. И так далее, и это все, ну, имеет еще какие-то физиологические основания для того, чтобы приступить к такому недоевшему, выслушавшемуся человеку, и, ну, более раздражительному, да, вот, и его...
Шашлычком, да?
Да, столкнуть его с другим. Вот, значит, поэтому кто пребывает в Боге, да, то должен поступать так, как он поступал. То есть, действительно, по сути, в этом проявляется богоподобие, что человек, вот так как Христос смиренен был, человек тоже старается быть смиренен. Как Христос терпел какие-то притеснения, страдания, лишения, так и человек старается быть более терпеливым. Как Христос любил всех, так и человек должен научиться вот, христианин, да, относиться ко всем с любовью, с снисхождением, ну и так далее. То есть, понимаете? А далее, Христос, то есть апостол, он переходит к важной, вот он потихонечку нас подводит к очень важной теме, которая действительно красной нитью через все его писания проходит. А именно это тема любви, да, не случайно апостола, она богослов называет апостолом любви. Он пишет: «Возлюбленный, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». Действительно, заповедь о любви, она была еще в Ветхом Завете. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. А почему она еще не только Ветхий Заповедь, но и новая заповедь? Потому что в Новом Завете, учитывая, что человеку сообщены силы искупительных заслуг Господа Иисуса Христа, особые благодатные силы, да, для более активной, более вдумчивой, совершенно духовной жизни, да, духовного роста. Вот то, чего не было, например, в Ветхом Завете, да, вот это обилие благодати Божией, это таинственной силы Божией, которая перерождает человека, просто в Ветхом Завете, помните, заповедь о любви, это в первую очередь о любви к каким-то ближним, да. А вот уже в Новом Завете эта заповедь расширяет свои границы, и любовь, она предполагается не просто любовь вот к тем, кто нас окружает, он делает добро, но это и любовь к врагам. В Новом Завете вот появляется новое, то есть границы этой заповеди, они расширяются на всех. То есть неважно, какой человек для тебя, благотворитель, благодетель, или же наоборот, там, который тебе творит всякие притеснения, лишения, необходимо научиться любить всех. Ну, просто на таких людей, которые нам что-то делать нехорошее, смотреть просто как на людей, которые больны вот, духовно, да, и поэтому, ну, вот, у них так эта болезнь проявляется. Знаете, то же самое, как люди некоторые, вот, которые физически больны, прикованы к кровати, к постели, бывает, что они очень, ну, раздражительные, да, потому что, ну, не могут смириться со своим состоянием, и там приходишь к ним, ну, и можно услышать очень обидные слова, да, но понятно, что смотришь на все эти слова, как на небывшие, потому что понимаешь, что просто человек, у него страшные боли, там, может быть, он подавлен своим недугом, поэтому как-то все это терпишь, да, спокойно относишься. А вот что касается людей духовно больных, вот точно такие же законы действуют.
А на священников тоже ругаются, да?
Ну, на священников тоже порой. Ну, опять же, как бы на людей таких сторонних все-таки стараются, ну, как-то держаться, но все равно какие-то нотки порой
чувствуются, да?
Чувствуются. То есть это, ну, это просто-напросто связано с состоянием человека. То есть, поэтому тут, как бы, на таких людей просто-напросто Но не стоит обращать вот эти, на эти слова, которые сказаны, вот состояние обострения какого-то заболевания. Не стоит обращать всерьез, потому что, знаете, вот люди, которые язвенники, они тоже, вот когда у них обострение язвы, они думают только об одном, когда этот приступ пройдет. И поэтому, если ты там подойдешь там, с какими-то своими делами, там, с вопросами, да, тебе человек так, в общем-то, отошьет это, то мало не покажется. Но вместе с тем ты понимаешь, что ну вот просто сейчас вот именно так было, да, а потом нормально с ним беседуешь. Ну, это вот, к сожалению, все мы вот где-то несовершенно, нетерпеливые, ну и вот поэтому куда деваться. Но при том и новую заповедь пишу с вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. То есть это Христос, да? Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. То есть вот как раз заповедь о любви является тоже вот такой лакмусовой бумажкой, чтобы понять, со Христом ли мы, либо нет. Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна, то есть всего чего-то такого, соблазнителя, лукавого, нечистого. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его глаза. Почему не знает? Потому что правильный путь только ко Христу. Он есть и путь, и истинная жизнь. А если человек ненавидит брата своего, в нем нет благодати Божией, то его путь, он все сбит, духовный ориентир, то есть он ходит вокруг да около. И пусть даже он себя называет христианином, там, подвижником, считает, но если вот действительно у него нет любви к окружающим, то ну, мы не можем о нем, о его состоянии говорить, что это нормальное, да, это состояние нездорового человека, духовно нездорового, а еще и слепого, да, если он не видит, что он далек от Бога, потому что в нем нет любви. А далее апостол пишет, пишу вам, дети, потому что, то есть он обращается к разным категориям лиц, и по всей видимости эти категории не столько соответствуют возрасту физическому, сколько особому возрасту духовному, возрастам духовного роста. Он пишет, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Ну, дети – это те, кто вот только что были возрождены, откупили крещение, естественно, в крещении были омыты все грехи. Пишу вам, отцы, то есть это уже те, кто давно уже подвязается, да, уже даже отцы, то есть духовные наставники.
Тут не родственные связи имеются, да?
Нет, именно.
По да. Духовному развитию, да?
Да, тут именно по духовному развитию. Потому что детям писать маленьким, ну, сами понимаете, слог и тон, и богослов все-таки тяжеловато. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала, то есть Бога познали. Да? Вот как познали, вы помните, что познали только с соблюдением его заповедей. Пишу вам, юноши, то есть это уже вот такие, как бы уже и не дети, но пока еще вот, ну, такие уже и не опиты, но такие более-менее, окрепшие, да. Потому что вы победили лукаво, потому что вот ваша ревность, да, и то, что вы уже приобрели какие-то вот знания, да, навыки, вот как раз они способствовали победе над лукавым. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Вот кто такие отроки? Вот смотрите, получается, отцы и отроки познали отца. Но отроки-то, кажется, это даже ниже юноши, да, то есть это обычно у нас идет младенец, да, отрок, потом там юноша. А тут, на самом деле, надо сразу сказать, что отроки в древнем мире это было такое слово, которое вообще относилось ко всем слугам, служителям. Ну, в частности, ну, может быть, помните историю Древней Руси, когда проходили, там при князьях были бояре, были отдельные отроки, они так и назывались. То есть это были слуги, служители. И, кстати, вот в одной из молитв, которую читает священник, это молитва Херувимской песни, мы с вами, мы, кстати, по-моему, сегодня дошли до Великого Входа, то есть в прошлый раз, да? Вот, как раз вот сегодня эту молитву будем говорить, а не говорить, и там священник просит Бога, чтобы он не отринул, священника, который сейчас будет совершать Евхаристию, не отринул от отрок своих, ну, от отрок Божьих, то есть от служителей Божьих, то есть отроки – это служители Божий. Ну, в данном случае мы можем говорить о том, что это обращено к людям духовного звания. То есть, если отцы – это вообще всякие духовно опытные, да, христиане, ведь духовным наставником не всегда были люди в священном сане, да, ведь мы знаем, что и люди просто духовно опытные христиане, уже более там, совершенные, они могли быть, ну, как путеводителем для таких вот меньших братьев, меньших вере.
Да, вот, в том числе и для священников, да? Или нет?
Ну, знаете, бывает, что и такое. Вот, например, если мы говорим о том, то, что, знаете, вот, например, Матрона Московская, да, она не имела, естественно, священного сана, но при этом не приходили люди, не только относившиеся к...
Ну, все женщины, получается, которые остались.
Ну да, ну блаженные какие-то, да. То есть это вот как просто бывало такое, что какие-то подвижники, которые, ну да, вот им что-то открывалось, ну, это, то есть люди, которые духовно, вот за счет личного подвига, да, огромного смирения, они вот достигли высот. Ну, как правило, это все-таки либо монашествующие, да, либо вот такие миряне, которые подвязались таким вот подвигом юродства, и блаженные, да, ну то есть вот. Действительно, к ним и обращались лица духовного звания относительно решения каких-то вопросов. И, ну, а далее уже он говорит снова. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». А далее, вот, кстати, это свойственно тону и вообще посланию Иоанна Богослова, которые написаны незадолго до его... ну, такой таинственной кончины, то есть, что это уже послание человека, которому более 100 лет, да, и понятно, что вот мы здесь не увидим такой вот в этом, вообще и в первом, и в втором, и в третьем, но в соборном послании мы не видим такой четкой структуры повествования, да, то есть он будет, вот, кстати, наподобие, тут есть некое сходство с посланием апостола Иакова, который тоже вот так вот с одной темы на другую ходил, и вот здесь вот тоже, вот здесь это особо явно, то, что вот он начинает одну тему, переходит в другой, потом возвращается к первой, потом вот включает третью, это естественно, то есть это видно, что действительно это было написано не специально, это послание, ну так вот, не подложно, а это послание реально живого человека, который уже в престарелом возрасте, он дает такие последние наставления, зная, что вот ему было открыто, да, что он скоро будет от них взят, от своих учеников, той общины малазийской, которая ему была поручена для духовного кормления. Даже это целая церковь малазийская, целая группа церквей. Вот, и он тут ни с того ни с сего, вот на фоне вот этих, того, кому, что и ради чего написал, он касается темы, ну, до этого он говорил, тема, любовь бывает разного, разная, да, ведь есть любовь к миру. И вот он пишет, не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Ну, то есть, смотрите, что значит не любить мир, не того, кто в мире? Ну, во-первых, сразу надо сказать, что мир в православном богословии – это понятие очень широкое. В каком контексте? В том, что, кстати, в этом плане церковнославянский язык нам очень помогает правильно сориентироваться. Потому что есть мир, который... ну, и которым является наш космос, то есть вот все то, что мы видим вокруг себя, это мир, да, то есть мы говорим, мы живем в мире, да, вот, то есть вот этот мир, да, он представлен целой совокупностью планет, там, галактик и так далее. То есть этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, да, вспомним знаменитую песню, кстати, с христианским, очень христианским контекстом. Естественно, когда мы говорим о мире как о космосе, ну, который это то, что пишется через И десятирично, да, через И палочку с двумя точками наверху, этот мир, он является творением Божьим, и поэтому не любить этот мир нельзя. Ну, и к тому, человек был введен в этот мир как хозяин, как возделыватель, да, как некий смотритель этого мира, да, поэтому было бы странно, если бы человек не любил то, куда его Господь, и что для него сделал, и куда его определил.
Красота же какая.
Конечно, конечно. Поэтому нет, это, конечно, не к этому миру относится. А когда апостол... А есть еще второе понятие мира, да, это мир, который пишется через И восьмерично, ну, то есть как наша с вами буковка И. И здесь, вот, например, священник во время литургии многократно, ну и даже и вечернее богослужение тоже там, мир всем говорит, да, благословляется, и духови твоему, там, или Христос своему апостолу говорит, имейте мир между собою, да, то есть мы молимся о Всевышнем мире, о спасении душ наших, Господу помоги, причем миром Господу помолимся, там, через и восьмеричное, свидетельствует о том, что мир может восприниматься и воспринимается не только как, ну, как мироздание, но и как духовная, определенная духовная составляющая. Но не только со знаком плюс, то есть духовная составляющая, мир через и восьмеричное, да, а еще и со знаком минус. Вот как раз в данном случае, когда пишет апостол, не любите мира, не того, что в мире, он пишет про какой мир не любите? Вот именно ту духовную составляющую, которая противоположна миру как благодатного состояния человека. Да? То есть, и он прямо определяет, он прямо показывает, что он подразумевает вот этим миром, да, вот миром как негативной духовной составляющей. Он говорит, ибо все, что в мире есть, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть вот как он четко определяет вот виды греха. Потому что, по сути, любой грех, если взять, то он в один из этих трех категорий вписывается. И даже более того, отцы отмечают, что падение Евы и вообще падение первого человека, оно вот прям по схеме вот этих трех грехов. Что, почему? Потому что, помните, когда Лукавый показал Еве вот это древо, да, с вот этим запретным плодом, она сначала посмотрела и сказала, что вот оно приятно для очей, то есть похоть очей, да, оно, наверное, хорошо на вкус, похоть плоти, а потом, и оно вожделенно, ибо дает знания, да, то есть будьте как боги, гордость житейская. То есть вот видите, то есть вот самое первое падение, оно произошло вот по этой схемке, и вот тоже если посмотреть вот так, ну, поразмышлять, то зачастую вот наша с вами схема, цепочка грехов, она тоже вот развивается по такому же направлению. Вот, и именно вот эту, как совокупность вот этой негативной, противоположной Божьему благодатному миру составляющей, христианин не должен любить. Что значит не должен любить? Значит, должен устраняться от этого, избегать. Вот сегодня на трапезе, у нас всегда на трапезе читают что-то душеспасительное, ну, когда жития святых читают, я сейчас книжку читаю, на каждый день Великого Поста. И там вот я как раз пока кушал, это хорошо, когда заодно ты не только пищу тленную получаешь, но и пищу духовную, которая где-то там на подсознание откладывается. И вот там было такое интересное рассуждение, вот я не помню, кто автор, вот именно вот это, там просто набор различных поучений разных, революционных, современных проповедников. Вот там был такой смысл, что вот как понять, что мы на пути избавления от какого-то греха, да, ведь мы очень часто каемся в одних и тех же грехах, то есть ничего нового не появляется. Конечно, слава Богу, что ничего нового не появляется, потому что хуже было бы, если что-то новое было, но как бы то ни было. Как понять, что на правильном пути находится. Вот тогда, когда у тебя появляется отвращение к тому греху, да, ну вот просто ты просто его, оно для тебя, вот этот грех, вот все, вот он поперек горла, то есть он противен, да, поэтому человек вот он, как он омерзителен для человека, вот тогда это вот знак того, что человек вот, недалеко от победы над этим грехом, опять же, с Божьей помощью, не приписывая себе. Но другое дело, вот у меня это появилось, значит я тут сейчас все, этот победитель, там, Ника, лошадь, там, сейчас пойду всех других учить, как побеждать грехи. Да, или напишу какую-нибудь книгу на эту тему. Да, сниму Ами, сейчас это не модно, сейчас сниму YouTube ролик или что там.
Не, сейчас книги тоже модно писать.
Да, модно, да. Ну, как бы то ни было, вот, что это все же, когда мы видим какое-то духовное преспиение, это, опять же, надо благодарить Бога, что Он своей благодатью, да, как нас посетил и нас немного укрепляет. Да, но не думай, что это вот я такой. То есть, наоборот, Господи, слава Тебе, что Ты внял мне грешному и недостойному, и вот помогаешь мне как-то более-менее с справляться вот с этими язвами греховными. Ведь человек, когда его врач лечит, у него там рана заживает, он не говорит, что вот какая хорошая у меня рана заживает. Да? Это же понятно, что как бы и тут он обычно говорят про врача, говорит, вот там вот молодец, он мне назначил лечение, делаю, и вот и как-то и потихонечку все проходит. Да, ну или про лекарства говорит, что вот какие хорошие лекарства, не врач назначил. Да, я там пью, и мне лучше становится. Ну, то есть он никогда не говорит, вот какой хороший я. Я пью лекарства, я назначенный врачом, у меня рано заканчивается. Ну, я думаю, конечно, это, то есть, если так кто-то говорит, это признак нездоровья человека, не правда ли? Вот то же самое в духовном плане. Вот, значит, как бы, что он призывает апостол не разделять вот эту вот любовь вот к этим всем трем греховным составляющим вот мира, как негативные духовные категории. И напоминает, что вот все, что вот это вот, вот эти все грехи, которые под этой схемки вписываются, они временны. То есть и человека, который им потакает, тоже делает, ну, в общем, лишенным вечной жизни. А Слово Божие и исполняющий волю Божию, тот, кто отвергает вот эту вот всякую похоть, эти грехи, они же со временем эти грехи пройдут. В каком смысле? То, что вот придет Христос, да, и вот эта череда грехопадений человеческих прекратится. Но а тот, кто исполнял волю Божию, он пребывает вовек. Да? Ну, чуть-чуть, наверное, еще от литургики возьмем, чтобы вторую главу все-таки закончить. А сколько у нас занятий осталось?
Все время 5.
Ага, все, это очень хорошо. Нет, ну, я чуть-чуть еще прочитаю.
Мы тут раз посчитали, так. Сейчас.
А дети, последнее время, вот, кстати, обратите внимание, он же, как он очень тепло обращается к своим. Он, вот смотрите, во второй главе он говорит «дети», вот в начале главы 18 «дети», потом в конце второй главы «и так дети пребывают в нем». То есть, ну, потому что понятно, когда тебе за 100 лет, ты, для тебя все другие дети, там, неважно, 90 там другому человеку и так далее. И вот, значит, «дети последнее время». То есть, что это значит? Это, конечно, ну, во-первых, кто-то может сказать, что, ну, что, конечно, первой христианской общины было вот это эсхатологическое чаяние очень сильно, особенно для Иоанна Богослова, который был открытый грядущие судьбы мира. И поэтому вот, кстати, тут перекличка с его Евангелием, что потому что там сказано, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Опять же, тут имеется в виду, ну, однако же, ведь сколько лет прошло уже, это даже несколько тысячелетий тоже. Тут имеется в виду последнее время не в том смысле, что вот последнее перед кончиной мира, прям, ну, что там сегодня-завтра, а то, что начался последний этап истории человечества. Потому что тот этап, который был до пришествия Христова, до первого пришествия Христова, он не был последним, да, он был промежуточным. Потому что там, раз это этап, когда люди ветхозаветные подготавливаются к принятию Мессии, вот приходит Мессия, и вот как раз пришествие Мессии, совершение дела нашего спасения, начинается последний этап. Потому что этот этап закончится уже кончиной мира. Понимаете? Вот в каком смысле последний мир. И учитывая важность этого этапа, то, во-первых, там, еще раз подчеркну, что придет Антихрист, тот Антихрист, который уже непосредственно воцарится здесь на земле за 3,5 года до уже конца мироздания. Но еще апостол говорит, что появилось много антихристов. Опять же, надо разделять антихристы и антихристы. То есть тот антихрист, вот этот вот сын погибели, который, да, который вот себя будет выдавать за кого-то великого. А вот эти антихристы, это вообще всякие противники. Противники Божии. То есть это, в первую очередь, это лжеучителя, да, еретики. И вот все это, как бы, вот эти лжеучителя со своими лжеучениями, они именуются антихристами, потому что действительно они людей совращают в погибель. Вот. Они, но при он прямо указывает, откуда они это все вышли, откуда они появились, все эти товарищи. Он пишет, что они вышли от нас. То есть из самой же Церкви Христовой, действительно, посмотрите, вот все вот эти еретики, Арий, Нестор, там, Диаскор, Евтихи, откуда они все это, как его, повылуплялись? Так, это же были видные представители, кстати, Македонии, да, это вообще там люди величайшего положения занимавшие и великолепнейшее образование имевшие. Просто в какой-то момент гордость, а гордость начала всякого падения, вот их и дьявольская твердыня при этом, да, гордость, она их вот заставила как-то вот вопреки учению церковному свое личное богословское мнение, видение неправильное из корня, да, испорченное, поставить во главу угла и других улей. Поэтому апостол прямо пишет, что они вышли от нас, но не были наши. И если бы они были наши, то есть если бы они были действительно истинными христианами, то это бы, то они бы остались бы с нами. А то, что вот они отпали, свидетельствует, что они на каких-то других базировались основания, не на камне, в котором есть Христос. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. О чем здесь говорится? Ну, то, что вот толкователь видит это указание, что, ну, что это за помазание? Ну, конечно, на особые благодатные дары Святого Духа, которые верующие получили в таинстве миропомазания. Что, вот, что если человек действительно живет в церкви, с Богом, то вот это вот правильное духовное рассуждение, при правильной духовной жизни, она...
Это при крещении, да?
Ну, да, ну, сейчас мы при крещении, да, вот, совершаем таинство миропомазания в тот же день, да, в древности это могло несколько, какой-то период пройти между этими двумя таинствами крещения и миропомазания, потому что в древности оно уже совершалось еще и низведением рук, низведением Святого Духа через возложение рук апостольских, да, потом уже было заменено
миром. Ну, это, наверное, имеет в виду все и крещение.
Ну, да, потому что уже к концу первого века уже там апостолов Тихомениан Богослова-то и не осталось, и там уже, по всей видимости, уже все было заменено вот этим помазанием. Нет, но он поэтому говорит, что вы имеете вот это помазание, если действительно ведете правильную духовную жизнь, если очищаете себя от всякого греха, то вот это помазание, оно будет вам сразу говорить внутреннее свидетельство, что вот то, что говорят эти товарищи в лице этих еретиков, это не истина. И поэтому он и говорит, что, вот, в общем, вы это имеете, как бы у вас, вот, если все правильно, то вам это подскажут, что не надо их слушаться. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее равно как и то, что всякая ложь не от истины. То есть он говорит, что я вот к вам пишу не потому, что вот вы что-то неправильно уклонились и так далее, а именно для того, чтобы, вот, чтобы вы помнили, то, что всякая ложь, она не от истины. То есть что как бы еще раз предотвратить вас от того, что в какой-то момент вы можете отступить. Что вот то, что говорят эти же учителя, это ложь. Почему? Потому что далее, вот они, кстати, он указывает главное такое отличительное черту этого лжеучения, что кто лжец, если не тот, кто утверждает, что Иисус есть Христос. То есть вот эти еретики, они говорили, что Иисус не есть Мессия, Он не Христос, Он не Сын Божий. То есть, понимаете, они отвергают Божество Христово. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Потому что тот отвергает Сына, тот и отвергает Отца. Потому что никто не приходит к Сыну, как через Отца, как вы помните из Священного Писания. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, и исповедующий Сына, имеет и Отца. Потому что Отец послал Сына. Итак, что вы слышали от начала, то есть вот тогда, когда апостолы и только вот наставляли в истине, то и да пребывает в вас. Если пребывает в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Отце, и в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечна. Это я написал вам об обольщающих вас. Опять же, он тут подчеркивает. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним пришествия Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. То есть тот, кто, если мы дети Божии, да, то мы должны подражать Отцу. Да? Если Отец, Он праведен, да, и свят, то и мы должны стремиться к этой святости и своим пассивным подвигом вот эту праведность, то есть, в общем-то, стяжать. Так, давайте как раз успели главу до конца. Две главы, ну, много.